Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 36-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседу на откровение апостола Иоанна Богослова протоиерея Олега Стеняева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свою галерею на выставку исторической и духовной живописи народного художника Российской Федерации Василия Нестеренко. Выставка будет работать в фонде до конца февраля ежедневно с 12 до 20. Выходной день – понедельник. Напоминаем, наш адрес – Черниговский переулок, дом 9, 13, строение 2. Проезд метро Третьяковская, Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-2951 и 953-1360. Ждем вас, храни вас Господь. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку с 18 по 24 февраля в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 18 по 24 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро Сокольники до павильона курсируют бесплатные маршрутные такси.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский концерт, который состоится в Белом зале Дома кино 3 февраля в воскресенье в 18 часов. В концерте участвуют лауреаты фестиваля «Арзамасские купола 2018», вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Проезд метро «Белорусская», улица Братьев Васильевых, дом 13. Билеты в кассах Дома кино. Справки по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. 16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 45-е зачало, глава 10, стихи с 17 по 27. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Некто обратился ко Христу: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очень хороший вопрос, самый главный вопрос, какой вообще существует на свете, важнее всех других вопросов. Пока человек не вырастет до этого вопроса, все ответы, которые он получает в жизни, не о том, потому что он не о том размышляет, не то ищет. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — обращается он ко Христу, называя его учителем. Тот, кто ищет жизнь вечную, должен прийти ко Христу, как к учителю своему. И никто не может обрести эту жизнь, если не станет учеником Христовым. Святая Церковь призывает нас во все века, и в сегодняшнее время в особенности, осознать, что мы являемся учениками Христовыми, что мы призваны научиться святости у самого Христа Бога, обрести острое чувство ученичества каждому из нас, кто серьезно воспринимает свою веру. Господь слышит обращение: «Учитель благий», и отвечает: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он хочет сказать этому человеку, что он, обращающийся ко Христу с благоговением, как к великому учителю добра и нравственности, не понимает на самом деле, что он говорит с самим Богом живым. Надо узнать ему, что действительно благ только один Бог, и всякий человек, самый добрый, делается таковым благодаря тому, что он причастен Богу. Господь не ловит никого на неудачном слове или на плохом поступке. Он всегда все, что было не так, хочет сделать как бы не бывшим, если видит искреннее устремление к человеку. А все, что хорошо, Господь хочет сделать не просто хорошим, истинно хорошим, бесконечно лучшим и совершенным, и к этому устремляет нашу жизнь. Христос говорит, что путь к вечной жизни — это заповеди Божьи, и Он снова на новой глубине раскрывает нам значение того, что как будто бы хорошо уже всем нам известно, что мы слышали уже много раз. Вот что самое главное для человека — научиться не убивать, не воровать, не блудить, почитать отца и мать. Это наука из наук и искусство из искусств. Это важнее всякой мудрости, всех познаний вместе взятых, какие существуют на свете. Если человек этому не научится, он ничему не научился в жизни, все напрасно. И он должен этому научиться, как говорят святые отцы, только путем исполнения того, что Господь нам предлагает. Человек, обратившийся ко Христу, в Евангелии от Матфея сказано, что это был юноша. Очень ответственный человек. От юности он хранит весь закон. Никто не может упрекнуть его, даже Христос. Но есть в этом человеке, несомненно, желание идти дальше, достигнуть большего. Это то, что восхищает и трогает в нем Господа. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И по этой причине Господь предлагает ему путь, который даст ему возможность идти на несравненно более чудесном уровне. Господь очень требователен. Он просит большего, намного большего, чем то, что требовал древний закон. Он являет новый мир, идеалом которого является не соблюдение закона, как бы прекрасен, справедлив и истинен он ни был, но призыв стать совершенным, как Бог Отец совершен. Потому и предлагается столь великий переход. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Отныне не закон имеет значение, а сам Господь Иисус Христос, за Ним надо следовать. Но невозможно идти вслед Христу с таким тяжелым багажом. Этому человеку недостает мужества, Он привязан к своему имению. Он любит то, что его богатство может ему обеспечить. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Богатство, которым он обладает, не мешает ему услышать то, что говорит Христос, и понять, что говорит Христос, но оно мешает ему ответить на зов Христов. И поэтому он исполнен великой печали. Есть немало людей, которые живут благочестиво, все исполняют, ходят в церковь, верят в Бога, и которым, однако, угрожает гибель. Когда Господь испытает по-настоящему их веру, то обнаружится, что есть в их жизни нечто такое, ради которого они готовы скорее разорвать со Христом, чем оставить то, что им дороже всего на свете. Это может быть материальное богатство или какое угодно другое. Любые таланты, какие есть у человека, или особенная привязанность к кому-то. И вся жизнь заключается только в одном, что Господь рано или поздно каждого из нас ставит перед этим выбором. «Что для тебя дороже?» — спрашивает Христос. «Этот мир со всеми его ценностями может быть очень замечательными, или вечная жизнь, Христос или что-то другое. Если Христос на самом деле для нас дороже всего, то мы пойдем за Ним, чтобы это нам не стоило. Мы все оставим, какую бы цену ни надлежало заплатить, даже собственную жизнь. Тот, кто не следует за Агнцем Божиим, куда бы он ни пошел, не может называться учеником Христовым, не может наследовать Царство Небесное. Может быть, еще не пришел для нас час решающего выбора, когда мы должны либо все оставить, либо расстаться со Христом. Но многие, как говорит нам сегодня Господь, оставят Его, даже как будто не желая этого. Все определяется, в конце концов, предельной простотой любви к Богу и любви к другому человеку. Если человек любит Бога, не будет никаких преград для него жизнь свою отдать ради Него. Если любит он другого человека, то понятно им будет слово Христово о том, что сокровище небесное даруется человеку тогда, когда он все оставляет, следуя за своим Господом. И Христос, глядя на своих учеников, говорит: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Не просто имеющему богатство, речь идет о власти богатства над человеческой душой. А богатство, как и бедность, как здоровье или болезнь, как счастье или несчастье, сами по себе не могут человеку препятствовать или помогать его восхождению к Богу. Другое дело, когда у человека есть какое-то богатство, он надеется на него, как на свое собственное, и дьявол с помощью этого богатства всегда может держать его в своей власти. И, как говорят святые отцы, нам принадлежит только то, что мы отдали другим. Это нам принадлежит вечности, а все, что мы считаем своим, любое богатство — это дар Божий. И когда мы его отделяем от Бога, мы предаем свою жизнь власти дьявола. С помощью этого богатства он имеет над нами власть и губит наши души. Как трудно войти богатому в Царство Небесное и всякому человеку. Мы понимаем, что то, что Христос говорит, этот выбор, либо оставить все, что у нас есть, либо расстаться со Христом, может показаться слишком суровым. Но на самом деле Христос, отдаем ли мы себе в этом полный отчет, не требует от нас того, что является неразумным. И мы знаем свою собственную жизнь, мы знаем, как мы привязаны к миру, к того или иного рода богатству. Серьезен и глубок выбор, перед которым ставит нас Господь. Он хочет, чтобы мы все время шли вперед и выше, и дальше. Он видит то великое, которое уготовано для нас, более великое, чем то, что мы видим. И мы должны осознать наше призвание. Великое искушение остановиться, сказать, что достаточно мы уже делаем, достаточно далеко уже зашли, и не меньшее искушение — думать, что Господь требует то, что выше наших сил. Так ли это? Не забыли ли мы, что невозможное человеком возможно Богу? Господь печалится больше, чем тот человек, который, предпочитая что-то земное, оставляет Христа, но не оставляет Его своей благодатью и своим промыслом. И Он радуется о каждом обращающемся к Нему вместе с ангелами. И каждый человек, который все оставляет, чтобы последовать за Христом, обретает в конце концов жизнь вечную самого Господа. Слово Божие, которое мы слышим, может нас преобразить. Оно может нас уподобить самому Богу. Хотим ли мы, чтобы это чудо произошло? Принимаем ли возможность превзойти себя? Мы должны ответить на этот вопрос со всей прямотой. Услышим этот зов Божий, будем следовать за нашим Господом, пока мы еще на земле, пока еще не поздно, пока смерть не закроет навсегда для нас двери покаяния и любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары, Марии, Веры, Михаила, Веры, Александра, Архипа, Анны, Феодосия, Виктора, Евдокии, Александра, Екатерины, Сергия, схемонахини Марии, Валентины, Сергия, Виктора, схиархимандрита Пантелеймона, протоиерея Анатолия, Параскевы, матушки Агриппины, Евдокии, Ольги, Анны, Михаила, Антонины, Раисы, Иоанна, Нины, Валентины, Никифора, Александры, Ольги, Людмилы, Марии, Ксении, Иоанны, Михаила, Анастасии, Нины, Сергия, Параскевы, Александры, Анны, Иерея Даниила, архимандрита Кирилла, схиархимандрита Пантелеймона, схиархимандрита Гавриила, схиигумена Савы, схиигумена Самсона, архимандрита Ипполита, архимандрита Антония, архимандрита Зосимы, схимонахини Макарии, схимонахини Сефоры, игумена Гурия, Афанасия, Иоанна, Пелагеи, Матроны, Пелагеи, Екатерины, Игната, Ильи, Федора, Екатерины, Федора, Владимира, Федора, Михаила, Иоанна, Евдокии, Иоанна, Никиты, Сергея, Параскевы, Ираиды, Тамары, Алексея, Владимира, Иоанна, Агафии, Исидора, Агафии, Екатерины, Михаила, Анатолия, архимандрита Петра, Василия, Серафимы, Василия, Виктора, архимандрита Ипполита, Иоанна, Варвары, Елизаветы, Татьяны, Анатолия, Лидии, Марии, Александры, Петра, Александры, Инны, Нины, Галины, Надежды, Александра. Вечная память.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Епископы и пресвитеры, не понимая этого места, усваивают себе нечто из превозношения фарисеев, так что или осуждают невинных, или считают своим правом разрешать виновных, хотя пред Богом требуется не приговор священников, а праведная жизнь виновных. Мы читаем в книге «Левит» о прокаженных, где повелевается, чтобы они показались священникам, и если на них есть еще проказа, то они признаются от священника нечистыми. это не то, что священники делают их прокаженными и нечистыми, а то, что они имеют знания о признаках прокаженного и непрокаженного и могут различать того, кто чист или нечист. Таким образом, как там священник прокаженного делает или чистым, или нечистым, так и здесь священник или пресвитер связывает и разрешает не тех, которые неповинны или виновны, но по долгу своего служения, когда услышит различение грехов, то знает, кто должен быть разрешен и кто связан. Блаженный Иероним Стридонский. Истолкование на Евангелие от Матфея.
Беседы на Откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Откровения Иоанна Богослова». И сегодня мы будем читать 18 главу этой книги, которая начинается словами: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Беда Достопочтенный дает такой комментарий: этот сильный, озаряющий землю ангел может символизировать и самого воплощенного Господа, то есть Христа, и учителей церкви, отцов церкви, что, исполнившись небесного света, проповедуют о конце мира, говоря: приблизилось Царство Небесное. Такое толкование дает Беда Достопочтенный. И когда мы беседовали о трехангельской вести, мы видели там движение ангела по небу, который нес в руках вечное Евангелие. Именно Христос начинает проповедовать Святое Евангелие. Он и есть смысл евангельского благовествования. И потом отцы церкви, учителя церкви, они продолжают эту проповедь, и земля действительно осветилась от славы евангельского благовествования, когда многие племена и народы обратились в веру Христову. И второй стих: «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“». Здесь падение Вавилона и великой блудницы, которая яростным вином блудодеяния своего напоила все народы, это как бы одно и то же действие, одно и то же событие. Архиепископ Аверкий Таушев, известный исследователь апокалипсиса по святым отцам, дает такое объяснение этому стиху: некоторые толкователи полагают, что этот Вавилон действительно будет какой-то громадный город, мировым центром, столицей царства Антихриста, который будет отличаться богатством и вместе с тем крайней развращенностью нравов, чем вообще всегда отличались большие и богатые города. Владыка Аверкий повторяет мысль многих святых отцов, что в каждом поколении христианской истории есть свой доминирующий Вавилон, лукавая политическая система и свой доминирующий Египет, оккультно-псевдорелигиозная, лукавая политическая система. И неизбежное падение Вавилона и крах идеологии Великой Блудницы – это то, что неизбежно. Великая Блудница, она представляет идеологию Вавилона. И мы говорили уже о том, что блудница – это неверная жена. Это жена, которая не сохранила верность своему жениху. Ведь когда-то весь западный мир и западная Европа, да и Северная Америка были вполне христианскими землями. Но постепенно происходит расцерковление, и они превращаются как бы в некую противоположность. И хотя имя Христа как бы благовествуется, но это уже не тот Христос, не Христос Евангелия, не Христос, то, как его понимали святые отцы, как апостол Павел пишет, что будет иное благовествование, то есть иное Евангелие, которого не знала церковь. Ведь сам Антихрист будет представлять из себя иного, другого Христа. Антихрист, то есть это обманщик, который будет имитировать собою Христа, и, естественно, при нем будет вот эта великая блудница, церковь-имитация всемирная, которая как бы всех объединяет, всем обеспечивает необходимое благо. Но конец всего этого ужасен. Пророк Исаия, 21 глава, 9 стих, он описывает участь исторического Вавилона, что действительно там будут косматые бесы прыгать. И духовный Вавилон, Вавилон как царство, как столица планетарного значения, рано или поздно это все будет разрушено, когда и сама идеология, вот эта лжецерковь, она потерпит урон, и чистота православия будет сохраняться очень немногими людьми, и мы на это уже обращали внимание, ибо сам Христос говорил, придя на землю, Сын Человеческий обрящет ли веру на земле. Дух модернизма, либерализма, он будет врываться в разные христианские сообщества, и сейчас уже наша церковь, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, отказывается от диалога с некоторыми христианскими сообществами Запада, которые слишком далеко зашли в своих экспериментах, которые вводят и женское священство, сторонники однополых браков, эвтаназии и так далее, и так далее. И далее мы читаем о реакции богатых людей этого мира на гибель Вавилона и гибель этой идеологии вавилонской блудницы. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Конечно, они будут переживать. Ведь царство Антихриста – это будет экономический проект, как и лжерелигия Антихриста с имитацией Христа. Это тоже будет некий экономический проект, который должен будет заинтересовать людей бизнеса, людей политики, людей искусства. И они как бы участвуют в процессе воссоздания всей этой системы. Сказано, цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И смотрите, какое объяснение нам предлагает епископ Примасий Гадрумецкий, древнехристианский экзегет, на которого часто не то чтобы ссылается, но от которого отталкивается именно Андрей Кесарийский. Здесь имеются в виду три рода греха, а также упоминается такое же число людей, которые были совращены ими. Речь идет об алчности, которая, по словам апостола, также названа идолослужением, распущенности под именем блудодеяния и обжорства под именем роскоши. Господь предостерегает от этого, говоря, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством. А здесь цари, мировые правители, президенты, главы банковских конфедераций и купцы, бизнес планеты. Все они сделали свой капитал на этом проекте Антихриста, и сейчас они чувствуют, что всему этому приходит конец, потому что голос уже прозвучал: «Пал, пал Вавилон! Великая блудница сделалась жилищем бесов». У пророка Исаии они называются косматые. И далее мы читаем 4 стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть народ Божий призывается к тому, чтобы выйти из любых контактов, из любого соприкосновения с вавилонской блудницей и покинуть Вавилон. Конечно, народ Божий не мог бы принимать участие в идеологии Антихриста и в идеологии этой вавилонской блудницы. Но косвенно они могли быть заинтересованы в каких-то коммерческих проектах, которые и создаются, чтобы, втянув нас в эти коммерческие проекты, сделать нас зависимыми и растлить наше целомудрие веры. И это очень опасно. Поэтому божественный призыв: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее», то есть не разделить участи ее, этой лукавой системы вещей, а участь этого гибнущего Вавилона, последнего великого Вавилона, она будет ужасна. Кесарий Арский писал: «В этом месте Иоанн показывает, что Вавилон делится на две части, потому что в то время, как уповающие на Бога обращаются от зла к благу, Вавилон разделяется, и эта часть, которая отделилась от него, становится Иерусалимом. Ведь ежедневно люди переходят из Вавилона в Иерусалим, и из Иерусалима возвращаются в Вавилон. Пока и злые обращаются к благу, и те, кто казались в лицемерии праведными, открыто проявляют себя во зле. Наконец, о благих людях через Исаию также говорит Писание: «Выходите, выходите из среды их и не касайтесь ничего нечистого. Выходите из среды его и отделитесь, носящие следы его. То есть мы должны дистанцироваться от идеологии Антихриста, от тех коммерческих предложений, которые будут предлагаться христианам последнего времени. И вот этот последний комментатор очень интересно показывает нам, что человек может переживать и свой собственный Вавилон, когда он растлевает чистоту православной веры, и свой собственный Иерусалим, когда, раскаявшись, возвращается ко Христу и в лоно Святой Матери Церкви. И далее мы читаем: «И слышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Здесь повторяется тема о том, что связь с Вавилонской великой блудницей, с самим Вавилоном, означает, что те, которые не прекратят эту связь, они разделят печальную участь Вавилона. Андрей Кесарийский пишет о том, что мы должны проявлять именно поспешность, оставляя места, которые прокляты Богом, чтобы нам не оказаться на положении семейства Лота, которых ангелы буквально силой выводили из гибнущего Содома. И далее мы читаем 6-7 стих: «Воздайте ей так, как и она», то есть вот эта великая блудница, это ложная идеология Антихриста, его лжерелигия, «воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столь воздайте ей мучений и горести». Здесь немного непонятно, к кому относятся эти слова, то ли к верующим, которые должны просто покидать всемирный Вавилон, им, казалось бы, не до этого, то ли к ангелам, которые могут и должны изливать Божий гнев на нечестивцев. Но, может быть, это означает одно и другое. Андрей Кесарийский пишет: «Это говорится или к неповинным, претерпевшим много зла от правителей того города, потому что они своим терпением скорбей служат причиной большего наказания своих мучителей, или же этими словами указывается на переход к другим лицам, то есть от наказываемых к наказывающим святым силам, которые из-за любви к Богу и обиды, нанесенные рабам его, считают за собственные. Чаша называется сугубой, или потому что грешники и нарушители закона подвергнутся страшному наказанию в жизни этой и будущей». Вот почему это сугубая чаша. «Или что вместе будут мучиться душа и тело тех, у которых общие деяния, или же потому, что наказания за грехи будут не только внешние, но и внутренние в виде угрызения совести». То есть, понимание Андрея Кесарийского, этот призыв воздать нечестивой системе вещей, он больше обращен к небесной церкви святых, которые действительно с ангельским воинством могут обрушить свой гнев, молитвенный гнев против этой лукавой системы вещей. И в начале апокалипсиса мы видим, как из-под жертвенника убиенные мученики вопияли: «Доколе, Господи, доколе не мстишь за кровь нашу?» И далее 18 глава, 7 стих: «Ибо она», то есть вот эта великая блудница, говорит в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Почему она говорит, что она не вдова? Этим самым она как бы говорит, что у нее есть жених. Жених – это Христос. Но эти люди не заметили того, что они давно уже отрешены от Христа, и Христос отрешен от них, и они служат Антихристу, а не Христу. Это иллюзия, когда она говорит: «Сижу царицей», то есть царствую, «я не вдова и не увижу горести». Почему они говорят, что они не увидят горести? Ведь Христос обещал, что врата ада не одолеют церковь. Но эти люди давно перестали быть церковью, последовав за Антихристом. И таких мы видим даже на страшном суде. В Евангелии от Матфея они описаны, такие лжехристиане, которые будут спорить с самим Христом и говорить: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» И тогда Господь им скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». То есть их уверенность, она будет всецело разрушена. И мы читаем далее, как некий приговор: «Зато в один день придут на нее казни». Вот за эту самоуверенность. «Смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Андрей Кисарийский пишет: «Один день указывает или на внезапность и краткость времени, когда от меча, голода и язвы на этот город сойдет плач, на этот Вавилон, и разрушение, сожжение огнем, или же на течение того дня, в который пострадает этот город по предусказанному». Ну, конечно же, речь идет не о том, что камни пострадают, город как собрание зданий. Прежде всего, те, которые не покинут Вавилон и будут по-прежнему исповедовать идеологию вавилонской блудницы, их ждет наказание. И 9-10 стих: «И восплачут, и возрыдают о ней, о великой блуднице, цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее». Здесь с образа блудницы мы как бы переходим к образу горящего города. «Стоя вдали и страха мучений ее, и говоря: горе, горе тебе, город великий, город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И Андрей Кисарийский пишет: «Мы думаем, что царями земными называются начальники, как и псалмопевец сказал об Иерусалиме: все князи его собравшиеся», то есть правители, президенты, диктаторы, может быть, какие-нибудь цари, короли, королевы, герцоги, представители разных каких-то организаций, экономических, политических, спортивных, да каких угодно, которые все участвовали в этом бизнесе, все причастны к идеологии Вавилона. И далее 11-12 стих: «И купцы земные восплачут и возрыдают о нем, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы». То есть начинается какой-то социальный кризис, когда люди оказываются неспособными покупать не то что какие-то роскошные вещи, но даже и самое необходимое. И далее. «И всякого благовонного дерева, и всяких изделий, и слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец». Сначала говорится об очень дорогих вещах, потом мы видим, что кризис социальный усилится настолько, что даже купить масло, елей, муку, пшеницу, скот, овец станет не так легко. И у пророка Исаии мы находим пророчество о последних временах, что будут строить большие дома, но никто жить в них не будет, потому что люди окажутся неспособными приобретать для себя эти жилища. И далее говорится, и коней, и колесниц, и тел, то есть средства передвижения, станут недоступны. Наверное, когда начнутся ужасные катаклизмы, то весь транспорт остановится. Человек не сможет позаботиться даже о своем теле и тел, прочитали мы, потому что все придет в хаос, и никто не сможет защитить даже самого себя. У пророка Исаии говорится, что люди будут скрываться в расщелинах скал, то есть в каких-то бомбоубежищах, и там прятаться от гнева Божия. И далее мы читаем, «И душ человеческий, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». То есть эта лжеидеология уже не может уловлять человеческие души своим обманом, потому что они не выглядят, слуги Антихриста, как преуспевающие, богатые, счастливые. Они сами оказываются на положении изгоев, потому что дьявол ненавидит прежде всего тех, которые служат ему и следуют за ним. Святых он трепещет, Бога боится. И далее мы читаем. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, мы уже определились, от нее имеется в виду и Вавилон, и блудница, станут вдали от страха мучений ее, гибнущей этой лукавой системы, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру», то есть имеющий как бы царственное величие, как столица планетарного масштаба, и багряницу, украшенные золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. То есть все эти регалии, они теперь обесценены, они не представляют никакой ценности. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, они покидают это место. Может быть, поднимается океан, и этот очередной Вавилон просто покрывается водами, и спасаются люди на кораблях, которые некогда делали бизнес в этом городе. Например, может быть, он был похож на Нью-Йорк, стоящий на берегу океана, или на какой-то другой город. И этот последний Вавилон покидается и бросается всеми. И все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара, ее возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому? и посыпали пеплом головы свои, и возопили, плача и рыдая: «Горе! Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Обогащались те, которые имели корабли на море, то есть которые перевозили товары с места на место. И давайте посмотрим объяснение Кесария Арльского. «Когда бы дух не говорил об обогатившихся от Вавилона, он указывает на изобилие грехов. Разве город облачается в весон и порфиру, а не люди? Поэтому они оплакивают себя, пока их грабят упомянутые выше. Разве все кормчие и корабельщики и всякие торгующие на море смогут присутствовать, чтобы увидеть пожар одного города? Но говорится, что все любящие дольний мир и творцы неправды боятся за себя, видя крушение своей надежды». И в то же время далее произносятся слова: «Веселись о сём, небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним», над этим городом, если хотите, над этой системой, над этой планетой, где угнетали верующих в Иисуса Христа, где само имя Христово было ненавистно. И теперь, когда эта система уничтожается, мы испытываем чувство облегчения, радости и веселья. Беда Достопочтенный пишет: «Так и Господь в Евангелии, когда предсказывал гибель мира, прибавил: когда же увидите, что это сбывается, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши». Это Евангелие от Луки 21:28. То есть возвеселитесь сердцем, ибо совершил Бог суд ваш над ним. Это тот суд, которого искали души святых, вопиющие громким голосом: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле и за кровь нашу». То есть радость и веселье завладеет многими и многими сердцами. И далее. «И один сильный ангел взял камень». Вот здесь сейчас будет рассказываться о том, как стремительно погибнет царство Антихриста. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». То есть как камень огромной силой погружается в воду с быстротою, так быстро рухнет эта система. И все художество, все эти кинофестивали, все эти массовые какие-то мероприятия, все эти карнавалы полуголых людей, все это прекратится, не будет голоса жениха и невесты, проповедь Евангелия закончится, диалог христиан, церкви со Христом, это уже будет в другом месте, это уже не слышно. А купцы, торгаши, которые стали вельможами этой земли, которые сделали бизнес на идеологии дьявола, и те, которые волшебством, оккультными действиями вводили в заблуждение народы, все это повержено во мрак и тишину.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Смерть, невыносим твой зрак. Душа метится в иступлении, предчувствуя кромешный мрак, и тщетно молит, дай мгновенье. Увы, мгновенье не дано, последний вдох, последний выдох, во смерть кому не суждено. Оставить все свои обиды и побрести куда-куда, навстречу пламени или стуже, и вели плач, и теснота обыму трепетную душу, и злые бесове тесня несут грехов рукописанье. О Боже, сохрани меня, дай пред кончиной покаянье. Когда безжалостной рукой смерть не подаст и мне мгновенья, пусть со святыми упокой мне пропоют не в осужденье.